Давайте представим, довольно жесткую, но вполне реалистичную ситуацию.
Угу.
Кому-то намеренно разрушают жизнь. Ну, не просто там бросают оскорбления в спину, а наносят прямо непоправимый глубокий ущерб.
И это, к сожалению, бывает.
Да. И вот теперь давайте представим, что единственный предложенный способ пережить эту травму – это пойти и купить обидчику обед.
Звучит как откровенное безумие, согласна. Или как какое-то эмоциональное самоубийство.
Вот именно. Но парадокс в том, что около 2000 лет назад именно эта невероятная концепция стала основой инструкции по выживанию.
Да, и речь идет о людях, которые оказались в самом центре враждебной, гигантской империи, где их, в общем-то, считали маргиналами.
И сегодня наше глубокое погружение посвящено как раз этому. Мы разбираем древние стратегии выживания и социальной этики, опираясь на материалы лекции доктора Крейга Киннер.
Да, он там подробно разбирает послание к римлянам, конкретно с 12 по 14 главы. И это, знаете, предлагает совершенно асимметричный ответ на агрессию среды.
Наша цель сегодня – понять, как этот текст предлагает справляться с врагами, относиться к государственной власти, ну и вообще улаживать конфликты.
Потому что это не просто какой-то сборник сухих теологических размышлений.
Да, это сугубо практическое руководство.
Именно. Руководство для меньшинства, которое пытается сохранить свою идентичность, когда государственная машина Рима готова их просто раздавить.
И начать стоит, наверное, с самого тяжелого уровня человеческих отношений.
С открытой враждебностью.
Да. Античные стоики, например, они предлагали вполне понятную логику. Типа, мы не контролируем судьбу, поэтому нужно просто отключить эмоции.
Не сопротивляться неизбежному, да. Иудейские мудрецы того времени тоже, кстати, периодически советовали стратегию непротивления.
Но текст, который мы сегодня препарируем, требует вообще невозможного. Он настаивает на том, чтобы благословлять тех, кто проклинает. То есть это не просто стиснуть зубы, когда кто-то подрезает тебя на дороге.
Нет, конечно.
Это как если бы кто-то намеренно поцарапал ключом вашу машину, а вы вместо того, чтобы гневаться, пошли и оплатили этому человеку кофе. Зачем требовать такого экстремального альтруизма?
Знаете, механизм здесь гораздо глубже, чем просто попытка показать моральное превосходство.
Угу.
Психологически и социально этот подход решает фундаментальную проблему. Он снимает с жертвы разрушительное бремя мести.
То есть ты не носишь это в себе?
Да, потому что когда человек берет возмездие в свои руки, он как бы остается привязанным к своему обидчику, он продолжает жить в этой травме.
И текст предлагает радикальный выход, передать правосудие высшим инстанциям.
Абсолютно верно. И доктор Киннер в своих лекциях очень честно это иллюстрирует на собственном опыте.
Да, я читал этот момент.
Он признается, что проявлять снисходительность к так называемым интернет-атеистам, которые пишут там разгромные рецензии на его книги, это должно легко.
Ну да, это же просто слова в интернете.
Вот именно. Но ситуация кардинально меняется, когда речь заходит о реальной угрозе жизни.
Ну да. Та часть его лекции, где описываются события в Нигерии конца 90-х, она действительно пробирает холодом.
Это очень тяжелая история.
Там радикальные джихадисты несколько дней держали в осаде церковь. Внутри находились его друзья. Без еды и без воды, запертые прямо рядом с трупом.
Ужасно.
И вот Киннер рассказывает, как спустя годы он летел в Кот-д'Ивуар после гражданской войны. Летел проводить семинары по примирению.
Да-да.
И вот он сидит в самолете над Атлантикой и вдруг ловит себя на мысли, что у него просто нет морального права никого учить миру.
Это внутренний конфликт в чистом виде. Он осознал, что все еще несет в себе ярость к тем, нападавшим в Нигерии.
Невозможно транслировать примирение, если внутри работает реактор ненависти.
Именно так. Но, знаете, самое поразительное в этой нигерийской истории – это реакция самих участников тех событий.
О, да, история студента.
Да, Киннер вспоминает студента по имени Сандей Агунг. В Кадуне тогда вспыхнули жесточайшие беспорядки, на улицах стреляли из полуавтоматического оружия.
Кошмар.
И семья Санды находилась прямо в эпицентре. А он даже не знал, живы ли его жена и братья.
И в этот момент абсолютного ужаса и неизвестности он не проклинает нападавших.
Угу.
Он молится о том, чтобы к ним была проявлена любовь, потому что без нее у этих людей нет надежды.
Это просто ломает привычную нам логику возмездия.
Да, полностью ломает. И здесь же всплывает еще одна странная метафора из древних текстов. «Накормить врага – значит собрать горящие угли на его голову».
О, это интересное место.
Но если читать буквально, звучит как изощренный метод пытки, нет?
Ну да, но древние ближневосточные метафоры часто требуют расшифровки. Горящие угли вообще не имеют ничего общего с физическим насилием.
А с чем тогда?
Это образ жгучего, невыносимого стыда. Такого стыда, который должен проснуться в человеке, когда он сталкивается с неожиданной добротой вместо ожидаемой агрессии.
А, то есть цель не наказать?
Нет, цель не унизить противника, а сломать его враждебную установку. Заставить осознать чудовищность своих действий.
Чтобы превратить врага в друга?
В конечном итоге, да. В материалах, кстати, упоминается жена Киннера. Будучи беженкой в Конго, она тайно делилась своими крошечными запасами еды с человеком, которого местные считали вражеским шпионом.
Ого! Рискуя собой?
Да, она кормила его просто из-за того, что он умирал от голода. И это ломает цикл насилия на самом базовом человеческом уровне.
Слушайте, ну хорошо. Отказаться от личной мести соседу или там солдату вражеской армии – это понятно. Это все-таки межличностный уровень.
Угу.
Но давайте перейдем к системе. Как быть с гигантской бездушной государственной машиной? Этот текст требует лояльности к государству, требует платить налоги и подчиняться властям.
Да, это всегда вызывает много споров.
Но подождите, мы же говорим о Римской империи. Той самой, которая распинала диссидентов, а чуть позже начала массово скармливать львам тех самых людей, которым адресовано это письмо.
Звучит парадоксально.
Как можно требовать от меньшинства спонсировать аппарат собственного угнетения?
Ну, чтобы разрешить это противоречие, нам необходимо очень четко понимать хронологию. Текст создавался до того, как император Нерон потерял рассудок.
До кровавого террора.
Именно. В тот момент Римом фактически управляли его советники, философ Сенека и префект Бур. Государство тогда функционировало относительно стабильно.
То есть предполагалось, что власть существует для базового порядка?
Да. Исторические документы показывают, что этот отрывок о подчинении власти позже был катастрофически искажен.
Ну да, кем только он не использовался.
От нацистской Германии до системы апартеида в ЮАР режимы использовали его как такую теологическую дубинку, чтобы требовать слепого повиновения.
То есть автор оригинального текста не выписывал тиранам бессрочный чек на абсолютную власть?
Ни в коем случае. В лекциях специально приводится пример Дитриха Бонхёфера, который активно участвовал в сопротивлении против гитлеровского режима.
Значит, речь о другом.
Речь о выборе между государством, пусть даже коррумпированным, и тотальной анархией. В античном мире альтернативой плохой власти была не демократия.
А кровавый хаос, разбой на дорогах.
Коллапс торговли. Римские суды того времени были далеки от идеала, они систематически защищали интересы богатых патрициев в ущерб бедным.
Но даже они были лучше права сильного.
Да, лучше суды, чем мир, где все решает только меч.
Но налоги-то все равно остаются крайне болезненной темой.
О, да.
Я имею в виду, римские подати шли на строительство акведуков и дорог, это прекрасно. Но по этим же самым дорогам шли легионы, чтобы жестоко подавлять любые мятежи.
Угу.
Плюс эти деньги шли на строительство грандиозных языческих храмов, посвященных обожествленному императору. Для монотеистов это же абсолютное святотатство.
Безусловно. И нужно понимать, что налоговое время того времени было сконструировано так, чтобы выжимать ресурсы максимально эффективно.
Какие там были ставки?
Ну, существовал налог на имущество около 1%.
Не так уж и много.
Казалось бы. Но настоящим проклятием для простого народа был подушный налог. Богатые землевладельцы его практически не замечали. А вот для крестьян или ремесленников он был разорительным.
И это еще не все, наверное?
Конечно, нет. К этому добавлялась бесконечная сеть местных сборов, дорожных пошлин, таможенных тарифов.
И что меня удивляет, текст вообще не оставляет никаких лазеек для гражданского неповиновения.
Никаких. Я заплачу за дороги, но вычту часть на храмы.
Да, типа плати все. Очевидно, что для крошечного сообщества без политической силы отказ от уплаты налогов был бы равносилен коллективному самоубийству.
Империя бы их уничтожила за считанные недели.
100%.
Знаете, этот переход от государственных налогов к личным долгам открывает следующий важнейший слой нашего исследования.
Так-так.
античная экономика была невероятно хищнической. Долги были не просто финансовой проблемой, они были прямым путем в физическое рабство.
Да, тогда же можно было продать себя за долги.
Угу. Стандартная ставка по частным займам в Риме достигала 12% годовых.
Прилично.
Выбить из целого города долг под 50% годовых.
50%? Это же узаконенный грабеж.
Абсолютный. Он прекрасно знал, что город находится в отчаянном положении после неурожая и войн, и хладнокровно это использовал.
И вот на фоне этой реальности, где люди теряли земли, свободу, детей из-за долговых расписок, текст вбрасывает мысли, которые переворачивают все.
Да, единственный допустимый долг.
Долг, который у вас может быть и который невозможно выплатить до конца. Это любовь друг к другу.
Это поразительная социальная инновация. Любовь здесь преподносится не как какая-то мимолетная эмоция.
А что?
Как высший этический принцип, который интегрирует в себя все остальные законы. Если человек действует из принципа любви, ему больше не нужен детальный кодекс, запрещающий кражу или обман.
В лекциях есть потрясающая иллюстрация этого принципа. История про древнего мудреца Гилеля.
О, обожаю эту историю.
К нему подошел человек и предложил пари. Он сказал: «Я приму твою веру, если ты сможешь пересказать мне всю суть Торы, пока стоишь на одной ноге».
То есть требовался самый краткий из возможных ответов.
Да. И Гилель ответил: «Не делай другим того, чего не хочешь себе. Все остальное — лишь комментарии к этому».
Идеально сказано.
Получается, любовь к ближнему – это несущая конструкция любого здорового общества.
И именно поэтому в тексте внезапно появляется ощущение острой нехватки времени. Автор призывает расплачиваться этим долгом любви немедленно.
Возникает метафора пробуждения от сна, да?
Да, призыв проснуться, потому что время истекает, и надеть броню света.
Вот здесь нужно остановиться подробнее. Фраза «пробудиться от сна» сегодня звучит, ну, как какой-то заезженный лозунг из книг по саморазвитию.
Мотивационные цитаты, да.
Но в античном контексте, я подозреваю, это значило нечто совершенно иное.
Абсолютно. Сон в античной философии почти всегда символизировал глубокое невежество, отсутствие моральной бдительности.
То есть, когда человек не видит реальности.
Да, состояние, когда он не осознает надвигающейся катастрофы. Пробуждение – это призыв к радикальной осознанности.
Киннер приводит очень интересную бытовую деталь про крестьян.
А, про одежду?
Да.
В те времена бедные крестьяне часто спали прямо в своей внутренней тунике, используя вместо одеяла плотный верхний плащ.
Удобно.
Поэтому для них фраза «проснуться и одеться» означала буквально мгновенное действие. Открыл глаза, вскочил, накинул плащ, и ты уже в полной готовности.
Ну, дальше-то начинается самое интересное. Почему сообществу, которому только что запретили мстить и приказали мирно платить налоги, внезапно предлагают надеть военную броню?
Хороший вопрос.
В лекциях же подробно описываются римские легионы, эти машины смерти с идеальной дисциплиной. Упоминается формация «черепаха».
Знаменитая тактика, да.
Когда солдаты смыкали огромные щиты со всех сторон и сверху, образуя непробиваемый панцирь. Зачем применять терминологию имперской машины к людям, чей главный долг – это любовь?
Это классический прием перехвата языка противника. Философы того времени часто использовали военные метафоры, чтобы описать внутренние процессы.
Внутреннюю битву?
Да. Это битва, но не с соседним народом или там сборщиком налогов. Это борьба с собственными разрушительными желаниями, с ночными делами.
Тайными пороками, интригами.
Всем тем, что разрушает человека изнутри. И образ римской черепахи здесь подходит просто идеально.
Потому что они прикрывают друг друга.
Именно. Если хотя бы один легионер в строю запаникует и опустит свой щит, погибнет весь отряд. Броня света – это не индивидуальная защита, это коллективная ответственность.
То есть моральное падение одного человека ставит под угрозу выживание всей общины.
Да.
Звучит эпично. Космическая битва добра со злом, щиты света. Но как вся эта невероятная философия выглядит на практике, скажем, во вторник вечером?
Спойлер, все сводится к быту.
Да. Погружаясь в контекст, мы сталкиваемся с самым абсурдным на первый взгляд конфликтом. Оказывается, эта великая битва разворачивалась вокруг того, что подавать на ужин.
Ну, в древнем мире не было профилей в соцсетях, где можно было бы заявить о своих взглядах.
Точно.
то, с кем человек садился за стол и что именно лежало у него на тарелке, было главным публичным манифестом его идентичности. Пищевые табу были непреодолимыми границами.
История о пифагорейцах из наших материалов просто великолепна в своей странности.
О, да, обожаю ее.
Мы привыкли ассоциировать Пифагора с геометрией, но его последователи были радикальным закрытым культом. Они были строгими вегетарианцами из-за веры в реинкарнацию.
Угу.
Но самое удивительное, они панически боялись бобов.
Потому что всерьез считали, что внутри бобов заточены человеческие души.
Серьезно? А доказательством для них служили газы, возникающие при переваривании бобовых. Они верили, что это буквально выходящая из тела душа.
Звучит невероятно комично сегодня, да?
Сохранилась даже легенда о группе пифагорейцев, которые убегали от вооруженных преследователей и наткнулись на цветущее бобовое поле.
И что они сделали?
Они предпочли развернуться и быть зарубленными насмерть, лишь бы не растоптать поле и не погубить души этих растений.
Это отлично иллюстрирует, насколько огромный вес имели пищевые убеждения в то время.
Абсолютно.
Но в центре разбираемого текста находится другой конфликт, гораздо более масштабный – иудейский кашрут.
Отказ от свинины.
Да. В условиях античной диаспоры отказ от свинины был главным маркером, отделяющим своих от чужих, а римское общество этого совершенно не понимало.
Я читал, что интеллектуалы вроде сатирика Ювенала открыто высмеивали эту практику.
Считали ее признаком дикости и суеверия. И вот внутри молодого сообщества сталкиваются две группы. Сильные – те, кто считают, что еда не имеет духовного значения.
И слабые.
Да, те, для кого съесть кусок нечистого мяса, означает предать все наследие предков.
И текст использует здесь крайне жесткое слово «преткновение».
Важный термин.
Да, важно понимать разницу. Это не просто ситуация, когда кто-то морщит нос и говорит: «Фу, мне не нравится твоя еда».
Нет, конечно.
В контексте выживания общины поставить камень преткновения означает спровоцировать ситуацию, в которой другой человек совершит действие против своей совести.
Он сломается внутренне.
И в итоге полностью потеряет свою веру.
И вот к этому сводится кульминация послания. Доктор Киннер подчеркивает радикальность предложенного решения. Текст требует от сильных добровольно ограничить свою свободу ради сохранения целостности другого человека.
Серьезно? То есть уступить?
Да. Если кусок свинины на вашей тарелке может разрушить духовный мир вашего соседа, вы обязаны стать вегетарианцем в его присутствии.
Ого!
Базовые принципы существования общины, такие как любовь и уважение, должны безоговорочно доминировать над второстепенными вопросами культурных привычек.
Вы не можете одержать победу в споре о еде ценой уничтожения человека.
Вот именно.
Знаете, получается, все это время мы разбирали не просто какой-то набор правил, а гениальную стратегию выживания?
Да, пошаговую инструкцию.
Если подвести итог нашему погружению, то все начинается с отказа от бесконечного цикла мести. Право на суд передается высшим силам.
Угу.
Затем следует суровый прагматизм. Честная уплата налогов даже коррумпированной системе. Ну, просто чтобы общество не скатилось в кровавую анархию.
Верно.
И, наконец, готовность жертвовать своими личными правами и комфортом ради уважения к чужим, пусть даже самым странным убеждениям.
И главный вывод, который можно извлечь из этих лекций, заключается в том, что абстрактное знание бесполезно, если оно не превращается в действие.
Угу.
Способность отличить фундаментально важное от второстепенного – это не просто признак философской зрелости, это единственный способ сохранить единство любого человеческого коллектива.
Особенно сегодня, когда мы тонем в океане информации и непрерывных культурных войн.
Согласна на 100%.
Знаете, когда мы разбираем такие исторические тексты, легко думать, что все это дела давно минувших дней.
Да, древняя история.
Споры о свинине. Страх перед бобами, римские налоги. Но механизмы человеческой психики вообще не изменились. И в завершении этого разбора хочется предложить один вопрос для размышления.
Давайте.
Посмотрите на конфликты в социальных сетях, на рабочем месте, в кругу друзей. Что сегодня играет роль тех самых пифагорейских бобов?
О, отличный вопрос.
Из-за каких катастрофически второстепенных культурных мелочей мы прямо сейчас готовы уничтожать репутацию других людей, разрывать многолетние связи и сжигать мосты, забывая о единственном невыполнимом долге — долге сохранять человечность?